друзья очень много помогли.
Хорошо. Жена чего делает?
Учится супруга.
Английскому?
И... Да.
А специальность меня... какая у нее?
Она у меня медик.
Медик какого плана? Врач.
Акушерство, если быть точным.
То есть она среднее специальное образование?
Да, она обучилась, но она не работала.
Она хочет работать в этой специальности?
Нет.
А что хочет делать?
Ну, в Казахстане она по сфере обслуживания работала.
А что то обслуживала?
Она оператор солярия была.
Оператор солярия. А что там оперируют-то? Лег на солнце и лежи?
Нет.
Нет.
Нужно же клиента под...
Так.
Ну, в смысле, посмотреть, можно ли ему принимать эти...
Ультрафиолет. А, это ультрафиолет. Это не солнечное.
Нет.
А где солярий?
Ну, солярий.
Так сол, это солнечный солярий.
Ну там же лампы стоят.
Я понял.
То есть это чистый ультрафиолет, это, ну, очищенный.
Я понял.
Солнечный
лампочкой. Под лампочкой.
Да.
Это может опасно вообще.
Ну.
Конечно, это опасно.
Поэтому нужно сначала обследовать человека и дать добро.
То есть все-таки она тем боком или этим, она связана была с. Со здравоохранением, так назовем.
Да.
Угу. Но она еще не знает, что хочет делать. А еще деток не хочет?
Может быть, хотеть-то и хочем.
Да.
Но надо сначала обосноваться, закрепиться.
На ноги.
Да.
А что привело вас в Кремниевую долину?
Сложно сказать.
Ну вот вы выиграли грин-карту, жили в Казахстане. Смотрите, у вас перед вами 50 штатов. Есть штаты, в которых есть много мест. Например, сама по себе Калифорния, вы могли поехать в Сан-Диего, в Оранж-Каунти, в Лос-Анджелес, в Сакраменто, в Сан-Франциско, там, я не знаю, в Санта-Розу. То есть тут даже в Калифорнии там есть 7-8 мест, куда можно было бы поехать.
Угу.
Так, территориально. А вы все-таки попали именно в Кремниевую долину.
Наверное, все-таки IT здесь больше развито.
То есть из-за этого?
Да, по специальности, что первым закреплюсь и начну работать, а дальше супруга отучится, возможно, парт-тайм какой-то, чтобы язык дальше продолжить. И дальше уже видно.
Парадоксально, но за пределами Кремниевой долины вы бы легче нашли работу.
Да.
Потому что соотношение спроса и предложения, не спрос, спрос здесь больше, но соотношение спроса и предложения за пределами Кремниевой долины еще хуже, чем здесь.
Потому что специалистов мало, да?
Вообще людей нет, да. Поэтому, в общем-то, проще даже. Проще. Я просто сравниваю мой класс, который мы здесь учим, и ребят из онлайнового класса. И такие места, казалось бы, в айтишном смысле совершенно отстойные, ну, как Флорида, да. Ну, что там есть во Флориде? Тем не менее, у меня каждый год, там, не знаю, там человек 5, 7, 8, из Флориды находит работу во Флориде, понимаете, это...
Ну, стартапы какие-то.
Нет, ну есть, есть. Я не хочу сказать, что там бурно что-то развивается, но что-то есть. И вот того, что что-то есть, достаточно, они легче там находят работу, чем тут у нас.
Понимаете? Ну, в принципе, да. Если он там специалист и требуется. Ну,
конечно, специалист, у нас 3 месяца учился-то. Понятно. Ну, хорошо, то есть настроение в целом хорошее, вы так, довольны?
Да, ну, все отлично, пока все отлично.
А вот, когда вы уезжали из Караганды, шахтерский город, суровый народ, водку пьют, наверное, там, от угольной пыли очищаясь.
Ну, ребят, кто в шахтах работает, их заметно сразу у них, потому что глаза как накрашенные, то есть ресницы черные. То есть это сразу видно шахтёра.
То есть не кожа, а именно ресницы.
Именно ресницы, они вот как накрашены.
Задерживают пыль?
Да. Оседает.
А если умыться?
Не смоется.
А.
В смысле, за раз это не смоется. Это,
я понял, это серьезная штука.
Да, за долгий период.
Хорошо. Вот эти простые ребята, пролетариат, там кулаком, можно сказать, вышибают искру из антрацита. И они вам не говорили, ты что же это родину променял там? На нано-похлебку силиконовую.
Да нет, у меня, в принципе, все друзья не шахтеры были.
Так.
То есть у меня, в принципе, весь коллектив это IT-специалисты. Ну, я работал в компании.
То есть позитивно отнеслись?
Конечно. Там не было такого, что зачем ты туда едешь. Просто шок был, когда все-таки выиграл.
Ага. У вас лично шок или у них?
У них. Я до конца не говорил, чтобы, ну, зачем воду мутить, потому что интервью пройдешь, не пройдешь. Ну, хотя у меня все было в порядке сразу, я как бы говорил супруге, что мы пройдем. Но когда уже получили заветные печати.
Ну, то есть вы никого не огорчили этим, а наоборот, то есть народ поддержал.
Да.
Вы знаете, у меня был случай очень смешной. Я сколько же прошло, 2 с лишним года назад я начал учить онлайновый класс по тестированию на русском языке, просто чтобы запись была для истории, так сказать. И там был мальчик из города Калуги. Из Калуги он заканчивал институт по что-то там по авиационным двигателям, то есть приличная специальность, как бы серьезная. И он тоже прошел, он даже не прошел курс, он с третьего урока пошел искать работу. Там 10 уроков, он после третьего сделал резюме, и там было 2 компании, он послал 2 резюме. И в одной он их так удивил своим резюме, что они его позвали поговорить. Ну и говорят ему, так, да, они на аутсорсинге, там какие-то американские там заказчики. И так ему, значит, там подмигивают и говорят, ну что, говорит, небось в Америку хочешь поехать? И говорят они ему. А он маленький еще, и он не понимает политкорректности. То есть вместо того, чтобы политкорректно сказать, что, в принципе, наверное, в Америку было бы неплохо съездить, но он, в общем-то, он человек россиянин и, как бы, собственно, собирается поднимать с колен вот то, что, значит, вот тут на месте. А, значит, он им тоже подмигивает и говорит, вы тут, небось, все хотите в Америку-то поехать. Чем вызвал большую ржачку, и я думаю, они его за непосредственность, они его взяли, и в общем там,
молодец.
И денежки хорошие, я ему говорю, а сколько вот по деньгам, он говорит, ну вот если бы я по двигателям лет 5 поработал, говорит, вот может быть получал бы, но все равно, говорит, меньше, чем мне дали сразу. Ничего ну себе. Потому что доллары, потому что американские зарплаты, и в общем, я просто о патриотизме, вот я как народ реагировал, потому что очень многие говорят, что резко негативное отношение со стороны людей вокруг. Я поэтому вас спросил. Я часто слышу, что как-то их осуждают там или что-то. Может быть, Казахстан как бы... Там привычно, что, скажем, русские уезжают там, в Россию, есть? Или это уже прошло это время?
Да нет, много уезжают. Я когда оформлялся, очень много.
А что им такое? Что у них есть в России, чего у них там нет в Казахстане, например?
Я не знаю, что у них есть. Что у них будет в России, по крайней мере.
То есть Казахстан неплохое место?
Неплохое.
И там многонационально, правда, там?
Ну, многонационально, просто сейчас до 2020 года вырастет очень, как острый вопрос встанет о языке.
Вы знаете что, я думаю, что вопрос о языке, если серьезно говорить, это вопрос национального, что ли, как бы самоопределения. Если есть государство, и в нем есть какой-то язык, вот есть какой-то народ, системообразующий там и так далее, то, ну, как бы должен быть свой язык. А почему нет? Ну, вот мы в Калифорнии живем, да, у нас язык английский. При этом мы никого не обижаем и не ущемляем, и если он хочет, например, говорить по-испански, солнце, да мы только рады, чтобы ты говорил по-испански и сохранял бы и культуру, еще государственные деньги выделяют на всякие культурные фонды, на развитие национального там и какого хочешь. И если ты пришел в государственное учреждение, ты можешь заполнять там бумажки, тебе все application, все формы дадут на испанском.
Да, я видел.
И на вьетнамском дадут. И на русском очень многие есть, правда?
Ну, вот в Walmart точно на русском есть.
В Walmart, в DMV, вот там, где машины самые, да, там ГАИ.
Да, там тоже можно на русском, по-моему,
сдавать. Там можно на русском, да. То есть, все сделано, чтобы людям было удобно на любом языке. При этом, при всем, у нас есть государственный язык. И у нас в школах учат государственному языку. И, в принципе, если ты принципиально отказываешься учить государственный язык и на нем функционировать, тогда ты можешь, тебя никто не заставит. Но просто... И всем абсолютно пофигу. Но вопрос только в том, что как же ты жить-то будешь.
Да.
Поэтому, ну, если это Казахстан, если там казахский язык и все такое, я не знаю, я думаю, что если ты все равно там живешь, и ты говоришь, я живу здесь, это моя родина, это моя страна, я здесь живу, а как можно не выучить язык, я не понимаю этого. Если ты говоришь, я не знаю, моя, не моя, понимаешь, ну тогда, конечно, тогда, конечно. У меня Светлана, вот жена, она в Киеве росла. И в то время, в советское, там была вот некоторая насильственная украинизация. То есть, Киев вообще был в то время совершенно русскоязычным городом. И люди негативно воспринимали, что вот как-то на них это все навешивали. Хотя сейчас я их тут вижу, вот киевляне, когда собираются, как затянут там, ребята, стогны, Днепр, широкий. Я с ними тоже, я все слова знаю. Вот, и там я знаю много украинских песен. И они только тут поняли красоту и прелесть этого всего, когда оно перестало быть навязываемым, понимаете? И когда оно свободно, это же обалденно,
конечно,
какая культура. И вот, а там, так у меня вот жена, например, она не хотела учить украинский язык. И кому-то разрешали там в силу обстоятельств, там, скажем, папа военный, там, туда-сюда, а кому-то не разрешали, и она где-то учила. Но, во всяком случае, я помню эту борьбу, там, когда родители говорят, ты что, надо знать язык, а она не хотела. В общем, в этом есть что-то, мне кажется, несимпатичное. Вот живешь на Украине, ну почему же не знать язык-то? Ну или не живи на Украине, я не знаю, или что. Живешь в Казахстане, ну выучи язык. Что там за язык такой, чтобы его нельзя было выучить?
Ну, немного сложно.
Я помню вот этот мужик, когда еще при Брежневе, при Горбачеве, когда назначили там из Ульяновского начальника, назначили первым секретарем Казахстана. Компартии Казахстана был мужик из Ульяновска, русский. И там были еще возмущения, что как-то русского поставили первым секретарем Казахстана. И он сказал, я выучу язык. И он учил язык.
Ну, у нас преподают его, по крайней мере.
Да, ну да, я думаю, что это проблема людей, которые не определились, где они живут. То есть, если бы они сказали, это наша страна, они должны были выучить язык. Я хочу сказать, что если вы посмотрите на Израиль, то люди, которые создали Израиль, они приехали в основном из Восточной Европы. Они приехали из Украины, Польши, в России в меньшей степени там не было евреев. Но вот они приехали в Израиль. Никто из них не говорил на иврите в жизни своей. Иврит вообще язык неразговорный. Это язык Торы, Ветхого Завета. Там, кто же на нем говорит? Уже даже Талмуд был написан на арамейском. Понимаете? Уже тогда не говорили. Он же не был разговорным языком. Но я просто чему говорю, что и люди сказали, на этой земле, да, мы не будем говорить на языке изгнания. Мы будем говорить на языке этой земли.
Молодцы.
И они стали, понимаете, муж с женой, да, говорили друг с другом вот на этом языке. Хотя они в основном, у них родной язык был идиш, то есть диалект немецкого, так сказать, язык восточноевропейского еврейства и так далее. То есть, если ты говоришь, это моя страна, это моя земля, если я здесь живу, так язык не проблема.